для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта».
Доброе утро! Доброе утро Нового года, 2 января, четверг, 10 утра, в эфире радио «Болтком», программа «Без антракта», я ее ведущая Евгения Шерменева, всем добрый день, всем, кто слушает нас сейчас в прямом эфире, и всем, кто будет потом слушать нас, сейчас я поправлю наушники, чтобы мне было все слышно, те, кто потом будет слушать нас на подкастах, на SoundCloud, на сайте радио «Болтком» и группы «Микс.ФМ», и те, кто потом будут смотреть нас на Ютьюбе, на который я тоже вам рекомендую подписаться, потому что там очень много программ, полгода 2019-го, когда я рассказывала о том, что происходит в театре, когда у нас были очень хорошие, интересные гости. И вот, на Новый год в Ригу приехала прекрасная гостья из Москвы, Юлия Гербат. Здравствуй, Юля.
Привет, Женя, привет всем.
Юля много лет работала в Театре наций. И сейчас больше года, да, уже как работает в новом таком месте, которое называется Центр Вознесенского. Это новая институция. Нельзя сказать, что это музей. Это некое такое культурное пространство, которое посвящено, ну, наверное, тоже не одному имени, не только Андрею Вознесенскому.
Нет-нет, это такая удивительная совершенно организация. Открытая площадка, открытая для каких-то интересных предложений, которые так или иначе связаны как с культурой и эстетикой 60-х годов, очень буквально, да, часто связано напрямую с эстетикой 60-х годов, но также и с современной культурой, потому что очень много событий, связанных с литературой современной, у нас происходит.
Очень много с поэзией, да?
С поэзией.
Современной тоже.
Ну, чуть больше, да, и будет в следующем году. И это место, где самые разные инициативы осуществляются. И в том числе у нас уже прошли вот почти за год 3 очень любопытных выставки в жанре тотальной инсталляции.
То есть это вот как мы недавно говорили с цирком рижским, так вот я все время говорю о том, что современное искусство, оно тоже существует, в общем, не так, как раньше. Пришел, посмотрел картину, пошел к другой картине. Нет. Это целая история, это сторителлинг, который рассказан просто другими средствами.
Да, ну вот мы делаем как раз выставки в жанре музейного сторителлинга, когда мы придумываем, сочиняем истории.
Там есть своя драматургия внутри, да?
Там есть сюжет обязательно, и это обязательно очень сложные, любопытные, неожиданные пространства. Это на стыке между сайт-специфик, между иммерсивным театром, где часто нет актеров, но ты как бы, как посетитель, движешься по какому-то пространству, и ты вовлечен в сюжет, который сочинили художники. Вот у нас была выставка, которую сделал Алексей Трегубов, очень известный российский художник.
И театральный художник.
Который занимается сценографией. Вот он сочинил нам сюжет вместе с куратором-киноведом, посвященный кинофильму. Это была пятикомнатная как бы квартира, где зритель прям путешествовал по фильму Хуциева, им нам 20 лет, и по времени там был и зал хипстера, комната хипстера, который являлся фанатом фильма, и потом мы оказывались даже в зале Политехнического музея знаменитом, и потом мы в финале оказывались в зале «Родина», где шел снег, на Колыму ехали поезда, и в то же время это было фрагментом декорации фильма. И мы продолжаем, сейчас у нас выставка очень любопытная.
Сейчас расскажешь.
Да. Просто хочу пригласить.
Я хочу сказать, что сегодня такое немножко расслабленное состояние, первый рабочий день и для многих, и в том числе вот на радио после новогодних праздников. И мне было бы интересно, если у кого-то есть возможность позвонить и рассказать о том, что видели хорошего, интересного в Риге, например, а может быть и не из Риги будут звонить люди. Мы будем очень рады. Телефоны прямого эфира 672-12939 и 672-13939-12-13. И, пожалуйста, звоните. Я тут подключила сегодня себе телефон, что бывает редко в нашем эфире, потому что мы обычно очень много времени тратим на гостей. Сегодня мы постараемся между нашим разговором с Юлей, она расскажет о том, что было хорошего в Центре Вознесенского, или то, что ты видела что-то в театре в московском, а я расскажу Юле также то, что видела я в театре за этот год, И не только здесь, в Риге, но и вот где мне там удавалось что-то тоже увидеть. Или услышать, или прочитать. Или, например, задам вопрос какой-то, связанный, например, с Московским театром. Может быть, я чем-то интересуюсь, то, что я пропустила, а ты сможешь мне подсказать. Итак, еще раз телефоны. 672-12-939, 672-13-939. Звоните, пожалуйста, мы сегодня можем даже немножко задержаться в эфире. Итак, с чего начался твой театральный год прошлый? Вот этот ты сейчас в Риге, отдыхаешь, а вот прошлый 19-й год, с чего начался у тебя
Он у меня начался с... Ну, я работала в Театре нации, это прекрасный театр проектный, тоже тенденции времени отражает более чем явно. Наверняка здесь в Риге многие видели спектакли и рассказы Шукшина,
ну, вот
и другие
какие-то. Как раз в декабре 18-го года были гастроли здесь.
Да. И у нас на малой сцене вышел спектакль «Любовницы» по роману Эльфриды Иллиник, замечательный. Несколько номинаций на «Золотой маску», угу. Он получил, режиссер Светлана Землякова. Получилась очень интересная история, потому что режиссер сумела со сложным текстом этого Нобелевского лауреата, очень сложным, поработать так, что это энергично, это очень выразительно, визуально. И второй у меня был такой сюжет, тоже театральный, в начале ушедшего года. Это был выпуск феноменальный спектакль «Стиляги». И я думаю, может быть, вы тоже его увидите, потому что там тоже много номинаций на «Золотую маску», а в Ригу часто приезжают спектакли номинированные, лауреаты, uh-huh. И это огромный совершенно
мюзикл, да?
Мюзикл на отечественном материале, что большая-большая редкость, потрясающий, прекрасный, очень энергичный, талантливый молодой режиссер Алексей Франдетти, который
много уже спектаклей. Ну, по-моему, я вот не знаю, привозили ли из театра Пушкина сюда. Да, этот «Рождество», который первый спектакль, по-моему, который тогда Алексей сделал, после чего он пошел вот так вот много,
да,
очень работать.
Да, на малой сцене по Генри, да, и это была очень заметная постановка, она, ну, в малом формате.
Да, в малом формате, мюзикл по,
да,
Генри.
И, в общем, Алексей это был артистом всегда, да, но волею судьбы вот случилась травма в его жизни, и он почему-то стал заниматься музыкальным театром. И тогда все заметили этот спектакль.
Но это редкость.
И в этом сезоне он же выпустил 5 спектаклей. Да, это
в Москве.
Но не в сезоне, а вот в году. 5 спектаклей. Но работа над «Стилягами» была огромной. Мы готовились 1.5 года. Там были на кастинге, открытый был кастинг, было более 2500 заявок актерских. И...
То есть театр нации работает так, что на каждый спектакль открывается кастинг. И могут приходить актеры из разных театров.
Нет, не совсем так. Конечно, на спектакль, конечно, например, на спектакль, который сейчас вот уже в работе, который ставит Алвис Херманис, посвященный Михаилу Горбачеву и.
Но это специальная история, которая была придумана для определенных артистов.
Да, это вот такой вариант. Или, например, спектакль, который ставит Робер Лепаж по роману «Мастер и Маргарита». Это тоже такая история.
Там тоже была прицельная, да?
Там тоже, да. Бывают открытые, совершенно открытые кастинги. Например, Уилсон, когда готовился к постановке...
Роберт Уилсон. Режиссер, спектакль которого был здесь в Риге, «Письмо к человеку» с Барышниковым несколько лет, в 16-м году летом.
Да, но это один из самых знаменитых...
Его спектаклей, да.
Спектаклей и режиссеров мира. Это спектакль, режиссер-звезда, режиссер-классик.
И он ставил в Театре нации спектакль.
Да, он ставил спектакль в Театре нации.
Который сейчас идет,
оригинальный. Который он нигде не ставит. Например, у него «Баттерфляй» идет нескольких. «Мадам Баттерфляй» у первой постановки.
Можно съездить в Вильнюс, кстати, на «Мадам Баттерфляй». Она в Вильнюсе,
да,
периодически показывает.
Да, да, да. Надо ехать везде, где есть рядом с вами спектакль «Уилсон».
Надо ехать на «Уилсон».
Да, и вот на «Сказке» у нас очень многие актеры стояли в очереди для того, чтобы войти в аудиторию и спеть для Роберта Уилсона, потому что музыкальный спектакль, и некоторые известные артисты не прошли этот кастинг.
Именно потому, что не получилось зацепить его своей.
Да, у него есть свои какие-то внутренние требования. Например, актриса Дарья Мороз, которая прошла кастинг, она в ходе репетиции получала одну роль за другой. Ему так нравилось, как она работает. Она занималась у Судзуки, она владеет техниками концентрации, которые очень ценит Уилсон. И сначала она играла роль ткачихи только, а потом ей дали роль медведихи. Это очень такая заметная роль, серьезная. Но это центр спектакля в «Сказке медведиха». И потом роль царя Дадуна. Вот. То есть кастинг – это нормальная вещь.
Да, это наше потом время. Процесс. Да. Ну вот смотри, у меня прошлый год начался с того, что я посмотрела здесь, в Национальном театре, «Ведь ветерок». Это спектакль, который Элмар Синьков поставил осенью 18 года, такой юбилейный год был, столетие независимости, и во всех Балтийских республиках проходили разные события. Надо сказать, что до этого я посмотрела еще оперу Крашеноуса в Вильнюсе, которая была специально написана и сделана к столетию тоже независимости Литвы. А Национальный театр сделал несколько проектов вот в годовщину такую большую, серьезную. И один из них вот этот спектакль, который для меня, например, был совершенным открытием, как можно сделать датский спектакль, ну, как мы называем, датский спектакль,
к дате.
Очень специальная история, который вдруг стал, в общем, ну, и вдруг, потому что, конечно, и Элмар Синьков, и Моника Пормали, которая с ним работает, работала на этом спектакле как сценограф, они сделали совершенно какое-то потрясающее событие в искусстве, на мой взгляд, театральном, и оно было заслуженно оценено, потому что вот они получили очень много наград этой осенью за спектакль «Национальный театр». И этот новый взгляд очень современный и очень такой объединяющий, на мой взгляд, когда художница замкнула зрительный зал и то, что происходит на сцене, в такое в единое пространство человеческое, очень, очень классно придумала, сделала. Вот для меня год начался зимой, в январе, вот с этого спектакля. И я хочу сказать про Элмарса, я посмотрела его еще два спектакля, один, который называется «Отцам», про отцов, который он сделал на маленькой такой экспериментальной сцене, тоже в Национальном театре, и мне он очень понравился. Там уже он работал с Ренисом Сухановым, сценографом, и это была такая попытка разобраться в некоем пространстве мужском. Это про гаражи, знаешь, когда собираются мужчины в гаражах, у них там вся жизнь проходит.
Это субкультура.
Субкультура, абсолютно, да, гаражная культура, да. И с такой любовью и нежностью сделанный спектакль на документальном материале. Каждый из них рассказывал про каких-то своих знакомых из актеров. Они из этого собрали этот спектакль. И я очень сейчас хочу поехать в Клайпеду, потому что Элмарс в прошлом году поставил в Клайпеде на малой сцене Брехта по «Мамаше Кураж». Он написал, сделал такой спектакль, который называется по-литовски «Мама смелость». И этот спектакль получил там тоже премию национальную в прошлом году, ну, за прошлый сезон. И поэтому для меня прошлый год это было такое открытие Элмарса нового, потому что я еще посмотрела его работу со студентами по «Вампилову Паутине охоте», который тоже очень современно сейчас звучит и смотрится. Вот, поэтому вот Элмар Синьков, несколько премьер, я обращаюсь сейчас уже к нашим слушателям. Не пропустите, следите в Национальном, он сейчас работает с молодыми ребятами, и он выпустил спектакль в Лейпае, на который я вам очень рекомендую поехать, это «Шекспирс». И он, его спектакли, которые до сих пор идут в Национальном, естественно, «Вей ветерок», и те, которые он делал до этого, там «Чайка», «Антигона», они летом ездили на гастроли в Китай, где очень хорошо показали его спектакли, и он там как-то зашел, как молодой режиссер. И я хотела тебя спросить, это конец 18-го года, да, конец 18-го года, ты не посмотрела в Google-центр «Мизантроп»?
Нет, к сожалению. Дело в том, что когда я работала в Театре наций...
То, конечно, ты не ходила в театры другие.
Я ходила только в один театр. Ну, и поэтому очень многие премьеры пропущены, и такие важные и заметные.
А что ты слышала про «Мизантропа»?
Ну, про «Мизантропа» я, ну, знаю, что это удачный спектакль, но я, конечно, больше слышала про спектакль, который номинирован сейчас на «Золотую маску», про «Барокко». Это как бы важная такая...
Нет, почему я спрашиваю про «Мизантропа»? Потому что его Элмарс поставил, Синьков.
А, ну вот, к сожалению, вот не получилось, но теперь я точно
пойду. Иди, сходи, потому что мне тоже очень интересно. Это же интерпретация Дмитрия Быкова. Это же новая, заново как бы написанная пьеса Мольера Дмитрия Быкова.
Ой, это всегда. Дмитрий Быков переписывает пьесы великолепно. Вот как раз, извините, опять «Театр наций», там шел спектакль «Укрощение строптивой», в котором были большие куски, монологи, как раз переписанные Быковым. Очень было любопытно.
А Быков бывает у вас в Центре Вознесенского?
Да, он был у нас недавно. У нас была презентация книги, которую подготовил Сергей Николаевич вместе с выставкой. Она приурочена к выставке, называлась «Поэт и леди». И это ну, такое название, которое не очень понятно, поясню. Подзаголовок к выставке и к книге звучит так: «К истории отношений Андрея Вознесенского и Жаклин Кеннеди». Mm-hmm. Вот, ну, звучание такое совершенно сенсационное, и можно задаться вопросом, о чем это, но оказалось, что Андрея Вознесенского связывает с Америкой долгая культурная вот такая дружба, с большим количеством поэтов он общался, был знаком, они к нему очень серьезно относились, и в том числе и с Жаклин Кеннеди Анасис, которая в какой-то момент, когда она уже была... как сказать,
первой леди, да.
Не первой леди, первой леди она была недолгие 3 года, и она уже была вдовой Анасиса, она вернулась к тому, чему она училась, и к чему она готовилась, она стала редактором, и она выпустила очень много книг, и она дружила с Андреем Андреевичем, и он дарил ей какие-то, я сейчас закончу.
Я просто хочу вернуться к театру.
Это любопытно, и приходил Дмитрий Быков, и он участвовал в презентации книги и на нон-фикшн, и на... И как раз в центре. И у него он написал статью о дружбе и об американских связях Андрея Андреевича.
И это было включено в выставку. Я хочу вот сейчас сказать просто про эту книгу, которая у меня стоит в списке вышес, вот таких вот на следующий год, то, что нужно купить и привезти. Это книга Сергея Николаевича.
Это книга Сергея Николаевича, она называется так же, как выставка «Поэт и леди», и вот выставка как раз тоже сочиненная как бы из стихов, архивных фотографий, переписки, воспоминаний, но она тоже сочинена как раз в жанре музейного сторителлинга, и там, кроме такого вот первого зала, такого более традиционного, где линии жизни, где много архивных фотографий, где звучат стихи Андрея Андреевича в его исполнении, записи с библиотеки Конгресса 1978 года, есть издание книг американских предисловий, которым писали великие американские поэты, канадские, там Оден и так далее. Это все переходит плавно в другую комнату, где воспроизводится так фрагментарно реплика гостиной Жаклин, где хранилась как раз видеома бабочка Набокова, которую подарил ей Вознесенский. И ты оказываешься как будто бы на 5-й авеню, 10:40.
То есть на улице... Где вы находитесь в Москве?
Мы находимся на Большой Ордынке, 46.
Вы идете на Большую Ордынку в Москве, если 46.
И оказываетесь в Нью-Йорке. Да, это очень необычные такие вот переживания, и потому что, ну, действительно, там за окном реальность московская, но внутри ощущение, что ты, ну, находишься вот в ее салоне. Мы воссоздали эту атмосферу, какие-то есть произведения искусства, которые она любила и ценила. Ну и следующий зал, ты оказываешься уже в ночном клубе Нью-Йорке 70-х.
Так, а долго еще продлится выставка?
Вы знаете, к счастью, она будет идти до марта, и если вы, например, приедете в Москву и пойдете, ну, в Третьяковскую галерею, да, в Лаврушинском переулке,
нет, я думаю,
сделайте,
что смотрите,
еще 300 метров правее.
Я вам могу сказать, даже если вы не пойдете в Третьяковскую галерею, даже если у вас просто никаких планов в этом районе нет, специально поезжайте на Большую Ордынку, потому что я была весной этого года на вашей выставке тоже на одной, и, конечно, это того стоит. И вот это вот ощущение нового пространства, в которое вкладывается очень много энергии, и я вообще вот слежу за тем, что у вас происходит, конечно, это очень необычное место.
Но это вот благодаря Антону Каретникову, арт-директору этого проекта, ну и, конечно, инвесторам и наследникам, и вдове Андрея Андреевича Зои Богуславской и ее сыну Леониду Богуславскому, которые приняли такое волевое решение. И, ну,
и в наши сложные времена делают новое культурное пространство.
Да, это большой риск.
Вернемся к театру.
Да, но к театру мы вернемся, знаете почему? Я просто в новом году буду курировать театральные программы, и мы надеемся, что у нас...
В Центре Вознесенского.
Мы надеемся, что у нас вот эта вот история театральная продолжится, потому что у нас был выпущен спектакль, который назывался «Вера» по первым буквам фамилии 4 поэтов: Вознесенский, Евтушенко, Рождественский, Ахмадулина. поставленный с мастерской Брусникина. Пьеса написана в жанре поэтический вербатим выдающимися прекрасными поэтами и драматургами. Это открытие года
Катерина
для меня.
Трипольская,
Екатерина Трипольская, Андрей Родионов. Прекрасный совершенно.
Открытие года. С ними работала, когда они делали еще поэтические батлы в Красноярске, на Красноярской ярмарке книжной культуры.
Ну, Андрей, он главный у нас организатор вот этих вот поэтических батлов, и ему удается невероятное. У него и поэты участвуют, и слэм, это называется
по
слэм,
всей России же.
Слэм, да. И даже актеры, вот сейчас у него актеры участвовали. И вот они написали в жанре поэтический вербатим, они переписали в стихах вот две знаменитые сцены исторические, вот разгром Вознесенского Хрущевым буквально в зале Кремля, это одна из самых драматичных, трагичных вообще в истории отечественной культуры сцен, когда
первое лицо.
Молодой, худой, трогательный поэт приготовился выступать очень искренне, рассказывать о своей любви там, к Маяковскому, к родине и так далее. И ему в спину кричал, махал кулаком главный человек страны, у которого был ядерный чемодан, чемоданчик с ядерной кнопкой. И это продолжалось минут 10 или 15, и этот крик подхватили другие члены Политбюро.
И началась травля в некоторой степени.
Это была реальная травля. И вот Андрей Родионов и Катя Троепольская, они зарифмовали эту речь, и оказалось, что Хрущев, вот как раз
читал
он
рэп, практически
рэп. То есть они не совершили какого-то насилия над этим текстом и не переписали его абсолютно. Но это я к тому, что спектакль идет, будут...
Вера.
Вера, да, Вера, мастерская Брусникина и центр Вознесенского, режиссер Сергей Карабань. И это вот тоже была одна из идей Антона Каретникова, арт-директора центра. Но мы продолжим, мы надеемся, пока мы так боимся.
Но мастерская Брусникина, она же такая вездесущая на самом деле, они работают повсюду. Если вы приходите, у них очень много копродукции, они и в центре Мирхольда работают, они и в здании СТД в Боярских палатах делают
спектакли.
Сейчас
же вот одна из самых ярких премьер, вот, к сожалению, тоже я не смогла увидеть пока, одна из самых ярких премьер – это копродукция театра на Малой Бронной и мастерской Брусникина.
Норма.
Спектакль «Норма» Максима Диденко. Это,
в огромном зале на там, почти 700 человек, по-моему, зал этот.
Да, очень большой зал дворца на Яузе. Это такой вот классический дом культуры, дворец культуры. Ну, причем один из лучших вот образцов таких вот, да,
там советских. Когда-то был театр Моссовета, между прочим. Там находился когда-то театр Моссовета. Да, там театр Моссовета.
Ну, потому что вот, да, это как бы стандартное такое, вроде, с одной стороны, пространство Дома культуры, да. А с другой стороны. Но я хочу сказать, что о своих театральных впечатлениях вставлю свои 3 копейки.
Сейчас я только телефон еще раз напомню, потому что вдруг все-таки кто-то попробует нам позвонить. 672-12-939, 672-13-939. Да?
У меня...
Извини, твое самое такое сильное впечатление.
Ну, может быть, их было 3. Потому что очень важный спектакль. Я надеюсь, вы тоже его здесь увидите на гастролях. Это спектакль Сережи Дмитрия Крымова.
А он был в октябре месяце, да. Привозили его, да. В рамках «Золотая Москва», фестиваля «Золотая Москва» в Латвии его привезли, показали. Это было одно из самых сильных впечатлений, конечно. Хотя понятно, что этот спектакль вписан художник, потому что Дмитрий Крымов в первую очередь все-таки художник, и он работает все равно как художник со своим вот этим визионерством на сцене. И, конечно, он вписан в пространство Московского художественного театра. И я думаю, что этот спектакль совершенно иначе смотрится на основной сцене. Здесь его показывали в театре «Далес», где нету вот этого, как бы тоже замкнутого пространства, который продолжает зрительный зал на сцене, но, в принципе, люди, которые представляют себе, могут это сами домыслить.
Ну да-да-да, там идет диалог даже и взаимодействие, например, там со знаменитыми плафонами.
Да-да,
вот,
там очень много отсылок.
Изложит,
и,
да.
И к тому старому спектаклю, который там постоянно звучит.
Звуки голосов
какие-то
Тараса,
там
Викторова, да-да-да.
И там есть цитаты в спектакле. А еще?
Еще очень важное для меня сейчас событие. Я посмотрела спектакль «Московский хор», где художником как раз, где художник Моника.
Поставил Никита Кобелев.
Поставил Никита Кобелев в театре Маяковского. И сейчас просто так получилось, что Людмила Стефановна Петрушевская, она будет у нас делать цикл.
Людмила Стефановна Петрушевская, автор пьесы «Московский хор».
Автор пьесы «Московский хор», одна из самых необычных драматургов.
И писателей.
И писателей конца 20 века в России, не поставленных по-настоящему.
И не открытых, может
быть, даже частично. И не раскрытых. Она, может быть, где-то как-то звучала, и мы помним там спектакль Линкоми,
«Три девушки в голубом»,
или спектакль «Квартира Коломбины» с Хиджаковой в постановке Виктюка.
Уроки музыки,
да, но...
В «Маяковке» шли,
но все равно есть ощущение, что ее тексты не поставлены.
Ну, хорошо, «Чинзана».
«Чинзана», да.
Кстати, самый знаменитый спектакль конца 80-х.
Да, его играли в студии «Человек». Кстати, я сейчас хожу в студию «Человек», там «Новая жизнь». Это очень маленький театр, официальный, не государственный, а московский.
Ну, государственный, конечно.
Да, это удивительный театр, драматический театр, в котором 56 или 62 места всего лишь. Но там сейчас «Новая жизнь», молодой актер и режиссер Владимир Скворцов.
Который работает в театре от Сеттера уже много лет.
Да, один из ведущих артистов этого театра. Да, очень талантливый человек. Он сейчас поставил спектакль...
«Ученик Аллы Борисовны Покровской» тоже.
Вот. Очень эффектно и точно, и сильно работает с текстом. Он поставил «Гамлет» Сумарокова по одной из самых древних пьес.
Перевод самый древний. Один из самых старых переводов.
Это не буквальный перевод, как оказалось. Это совершенно оригинальное произведение, потому что, например, большую часть спектакля главной героиней является Гертруда. Но парадокс в том, что Владимир Скворцов заставил звучать вот этот вот совершенно старый...
19 века текст.
19 века текст как современный. У тебя нет никакого барьера между вот этими сложными, необычными какими-то...
Вернемся к Никите Кобелеву. Потому что 5 декабря случилась премьера в Национальном театре, спектакль «Ревизор», в постановке Никиты Кобелева. И это такая была, конечно, очень сложная история, потому что когда они приняли решение в Национальном театре взяться за этот спектакль, конечно, в Риге, где мы все помним, и даже в Москве мы показывали тогда в рамках фестиваля на этот спектакль Алвиса Херманиса, конечно, большинство зрителей, они все равно приходят с того поколения, кто видел спектакль, они приходят с такими оценочными уже изначальным настроем. Но мне кажется, что... У Никиты там есть очень интересные вещи, которые мне понравились. Я никогда не видела раньше, чтобы финал был сделан таким образом. Обычно Городничего оставляют одного, так, знаешь, все от него отвернулись, он же такой, как бы, да, зазнался, и все его, он всех предал, и все предают в ответ его. А здесь, в этом спектакле, получилась очень интересная история. Они все равно скучковались все вместе. То есть для меня это такая, да, начальство приезжает, уезжает, ревизоры приезжают, уезжают, а мы здесь живем. И нам тут в своем маленьком вот этом пространстве ругаться, обижаться, выяснять отношения друг с другом нет. Во внешнюю среду – да, а друг с другом – нет. И это вдруг стало совершенно по-другому, взаимоотношения между ними выстроило. Ну, конечно, Национальный театр – это очень хорошая актерская труппа. Там не все, может быть, там одинаково, но они могут все.
А вот очень важно, да, чтобы с хорошим режиссером работали хорошие артисты. Сейчас звучит немножко банально, но только тогда получается какой-то результат, есть резонанс. Вот, кстати, одно из довольно сильных театральных впечатлений – это как раз спектакль театра из Клайпеды «Сукины дети».
А, вот то, что в Москве показывали.
Да,
я его видела в мае прошлого года, когда это тоже мое театральное впечатление в Балтии. Я поехала на несколько дней как раз в Клайпеду по приглашению. Они сделают в мае и в июне, они делают фестиваль. Сначала у них такой литовский кейс, на который приезжают продюсеры и специалисты из разных стран, и отборщики разных фестивалей со всего мира. А потом в течение там нескольких недель июня, ну там в перебивку, там у них небольшой международный фестиваль, который они начали делать. И вот этот литовский кейс, это прямо было 4 дня очень интересные программы. И планирую опять поехать, если все будет хорошо, если у меня все это разойдется с моими как бы личными планами, то планирую поехать.
Ну, я желаю и завидую, и мечтаю сама тоже посмотреть еще какие-то спектакли, потому что
вот в Клайпеду на Ксенькова.
Да, в этом
театре. И Мары Киммели ставят в этом театре. У нее вот сейчас была премьера «Антигоны» этой осенью у Мары Киммели в театре в Клайпеде.
А это имя я даже не знаю.
Мары Киммели?
Да.
Нет, ты знаешь, она многие годы работала в Новом Рижском театре.
Может,
режиссер, да. Она учитель всех латышских режиссеров Мары Кимали. И, конечно, за ней надо следить. И у нее было несколько очень известных спектаклей в Новом Рижском. Просто мы их не привозили на нет, потому что мы привозили там другое поколение режиссеров, например, да, но это для латышского зрителя это очень важные были, когда как-то все спектакли, я очень много ее спектаклей смотрела здесь в период даже, когда просто приезжала сюда, и временами, когда еще здесь не жила, мне вот интересно. И вот сейчас будет премьера в январе у нее в Алмеровском театре, я поеду смотреть. У меня впечатление прошлого года, я себе сделала подарок на день рождения. Мы еще можем поговорить, у нас сегодня длинная программа, но нам никто не звонит. А если я сделала подарок на день рождения в прошлом году, я поехала в Берлин и посмотрела «Тристана и Изольду» в опере в постановке Дмитрия Чернякова, дирижера Баренбойма.
Восторг.
Да, это, конечно, всегда восторг. То, что делает Дмитрий в опере, это, конечно, всегда очень интересно. Это потом ходишь и не можешь забыть, и думаешь, прокручиваешь эти все истории, потому что у него там так много каких-то обманок, каких-то намеков, которые вдруг переворачивают историю совершенно другим образом, и все эти характеры становятся... Боже мой, неужели это так? И весной была премьера в Новом Рижском театре, о которой я должна обязательно сказать. Это комиссия по расследованию истории, заседание комиссии по расследованию истории. Ага. Это такой документальный спектакль. Конечно, документально сделан в той технике, в которой работает Алойс Херманец, и которую мы знаем, когда актеры наблюдают, разговаривают, делают интервью с реальными людьми. И это такой спектакль, который стал как бы художественным ответом, некой реакцией на открытие мешков КГБ в декабре предыдущего года, когда открыли имена агентов и опубликовали карточки тех, кто был осведомителями КГБ. Вот. Это такой очень интересный спектакль, потому что актеры, которых ты прекрасно знаешь, которые работали в «Долгой жизни» и в «Ревизоре», и вот это вот его большая команда людей, они делали исследования, встречались и с жертвами, и с доносителями. И большая работа была у Велеса Даудзенша и Каспара Знотинша. Они разговаривали с реальными людьми, которые работали в КГБ, с сотрудниками
КГБ. Какой-то очень важный, да, момент в истории.
Рефлексии.
В истории,
это рефлексии на тему, конечно, исторических событий. И
это то, очень что длинный, должно произойти, большой, то, что очень редко же происходит. Да, вот это,
и реакция театра на события в обществе. Но я хочу еще сейчас назвать один спектакль, который на меня произвел сильное впечатление. Это спектакль «Котел», который идет на большой сцене Национального театра. Премьера была осенью этого года. Режиссер Инна Арослуцка. И это сценическая интерпретация большого романа, который вышел буквально в 2018 году. И это тоже такая художественный взгляд. Он очень интересно решен визуально, это как будто бы чтение романа, там такая белая декорация, которая постоянно прокручивается, там очень много связано с кино, потому что автор романа сам кинорежиссер, документалист, фотограф, у него там большое наследие осталось, и даже там есть замыкание, потому что в какой-то момент спектакль показывает кадр из его фильма, и ты понимаешь, что вот они люди те же самые, те, что сейчас на сцене, те, что он снимал в 60-е, история с 40-х, когда немецкая оккупация, на послевоенную как бы приход уже советской власти, и вот «Лесные братья», люди как в начале спектакля, знаешь, на сцене очень много людей, первая вечеринка в деревне, в рыбацком поселке, очень много людей, там кто-то танцует, кто-то флиртует, молодые люди, родители, все семьями большими, и в конце от деревни остается треть, потому что война уносит, взаимные какие-то предательства, ненависть, зависть, любовь.
То есть это перемешано. Эпопея такая, да?
Да, но она очень сделана так сдержанными средствами, такими очень внешне вроде бы скупыми, но они так точно, как бы сказать, иллюстрируют этот. То есть это даже не скрываемая техника иллюстрации. А, кстати,
мне кажется, что это одна из тенденций, когда без какого-то насыщения аттракционами, какими-то суперсложными сценическими превращениями и действиями дается очень сильный эмоциональный результат. Я, кстати, это тоже связано с кино. Я посмотрела, вот опять же, в студии «Человек», легендарный спектакль по сценарию Шпаликова, Геннадия Шпаликова, не поставленный. Называется «Причал». Там всего 4 человека на сцене. Сцена, как вы понимаете, вот в половину, ну вот в эту комнату, да, и актеры почти не двигаются, они не бегают, не прыгают, не догоняют друг друга, хотя сюжет там весь в приключении, и в, ну как бы в том, чтобы героиня нашла героя и так далее. Но за счет какой-то невероятной концентрации сил, эмоций и проникновения в текст молодому режиссеру, юному Даниилу Чащину удалось создать произведение, когда ты ни на одну минуту, ни на одну секунду не отвлекаешься. Ты понимаешь, что там есть как бы параллельная история, еще драматическая история этого сценария, история режиссера, который там тоже не очень как бы, ну, трагично жизнь закончил, и это связывает там иногда с неудачей этого фильма, который съемочный день был всего один. Вот. Но сценарий, история такой силы, и вот желание артистов сконцентрироваться на этом времени, на этом сюжете и умение режиссера так с ним поработать, таково, что ты вот получаешь сильнейшие впечатления эмоциональные, вот до слез.
Вот я хочу еще сказать о том, как театр рефлексирует на тему исторических каких-то событий. В Литве я посмотрела сейчас 2 спектакля в прошлом году. Один в Каунасе, это Гинтарс Варнас, известнейший литовский режиссер. Он поставил спектакль Йоши Соболя на «Гетто». Но он добавил в эту пьесу, он ее всю насытил еще дополнительными документальными материалами, взятыми из архива 40-х годов. О том, что было с молодыми легионерами литовскими, которых вот брали в эти вот отряды расстрельные, как это все, и какая была история реальных людей, погибших, расстрелянных в период войны, ну, как бы Холокост. И этот спектакль идет в Каунасе, он идет редко, потому что там больше 50 человек на сцене. Это такое, знаешь, ощущение тотального, ну, то есть он говорит о страшных вещах разными способами. Есть музыка, куклы, песни, кабаре, какое-то присутствие, потому что в этом гетто действительно был, в Вильнюсском гетто был театр. Про это, собственно, и пьеса, да, про то, как там вот эта вот вся жизнь. И очень сильные антагонисты героев пьесы, да, там есть Ребе, есть, как бы сказать, надзиратели своих евреев, который в гетто был, который перешел на сторону, ну, как бы перешел на сторону оккупантов для того, чтобы сохранить евреев. И там есть страшные вещи, когда он торгуется с начальником вот этого гетто, немцем молодым. Там был парень, которому было 20 лет. Он был начальником Вильнюсского гетто. Играет его молодой артист. То есть, когда ты понимаешь, что этим людям действительно было... Ну, там мальчик. Он мальчик, офицер вермахта, пришел в СС, да, пришел в Вильнюс, его назначили начальником Вильнюсского гетто. Ему было 23 года. 23 года он убивал людей. Как эта власть калечит людей? И это потрясающий спектакль. То есть они играют его всегда с английскими титрами, и там потрясающие артисты. И это очень сильное впечатление.
Но это такая, как бы, такая линия, которую, как я понимаю, не видит спектакль, да, которую начал, может быть, «Мертвый класс», да?
Когда-то в Польше, а потом сейчас, вот, а сейчас мы от этого, от «Мертвого класса», мы перейдем к пьесе «Наш класс» Слободзянька, которую...
Мы не готовились.
Не готовились.
Вот на эту тему, да, связать.
Экспромт случился, да. Нет, но там не просто, почему я хочу об этом сказать, потому что я начала говорить про гетто, а вот сейчас была премьера в конце ноября, в начале декабря, премьера, опять-таки, в Клайпеде, в этом большом, на большой сцене. Оскар Скоршуновец несколько лет назад поставил спектакль в Осло, но в Осло... Там другая система показов, они сыграли какое-то определенное количество раз, спектакль перестал идти. И он этот спектакль, как бы эти права взяли они у театра в Осло, и он реконструировал его сейчас с литовскими артистами, наш класс Лободзяника, который тоже об этом, да, история от конца 20-х до нашего, до конца 20 века. Вся жизнь в маленьком польском городке, 10 детей, которые учились в одном классе, и это, конечно, отсыл тоже к мертвому классу, и у него работают куклы, когда ты смотришь картинку, ты просто понимаешь, что это еще такой поклон Гротовскому и... Гротовскому же, да? Мертвый класс. Гротовского?
Да.
И это, конечно, тоже очень сильное впечатление, и разговор Крашеновоса о Холокосте, и как он это сделал там, и ну, там не только Холокост, там, конечно, и когда в 1939 году восточная часть Польши ушла под Советский Союз, и что сначала было, да, кто мстил кому, за какие детские обиды, и потом, когда пришли другие, как это все поменялось местами, и как это тоже уничтожает, то есть одно накладывается на другом, и взаимная месть выбивает, собственно говоря, от класса остается никого. Это такая страшная история. Вот премьера была сейчас в Клайпеде. И вот такой насыщенный год на самом деле. И еще приходится следить за тем, что происходит в Москве.
Ну, мне кажется, много приезжает сюда московских спектаклей.
Ну, да, вот приезжал театр на Таганке с «Чайкой». Это уже не в рамках «Золотой маски». Привозят, в общем, не только антрепризы, можно поймать и хорошие спектакли.
Что касается антреприз, я замечу, что, например, один из самых заметных спектаклей прошлого года поставлен благодаря Леониду Руберману.
Антрепризный, прошедший долгие годы антрепризной деятельности.
Да, да, человек, который вот сейчас совершает удивительные поступки и работает с самыми интересными режиссерами современности, да, и это спектакль «Борис», который поставил
Дмитрий
Крымов.
В пространстве музея
Москвы. Музея Москвы, да, 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 да. Это как бы помещения, естественно, не приспособленные были, и Леонид Семенович прямо оборудовал их. И, надо сказать, спектакль очень,
нет, нет, конечно,
очень
всю осень доносится. Да, да, мои подруги ходят, мне пишут свои впечатления.
Ну, все бегут туда.
Тимофей Трибунцев.
Да, его показывают какими-то блоками. Конечно, Тимофей Трибунцев один из актеров, самых интересных актеров нашего времени, которого тоже мы пока, ну, как бы не можем оценить как до конца реализованного и востребованного.
Да.
Вот сейчас он получил эту фантастическую роль.
Ну, потому что вот я увидела у Бутусова в «Короле Лире», которого привозили сюда в прошлом декабре. Здесь показывали в Риге. Ну вот, давайте мы будем закругляться, никто нам не позвонил, но пишите нам, пожалуйста, комментарии.
Новогодние
и в Фейсбуке, пожалуйста, да, пишите ваш любимый спектакль 2019 года, где бы ты, вы его не видели, в Москве или в Латвии или в Литве или в Эстонии, может быть, не знаю, в Европе, в любом европейском городе, потому что вот мое, кстати, впечатление последнее, новогоднее практически, да, я наконец-то посмотрела Ричарда III Остермайера.
Остермайера,
которому
да.
уже много лет, этому спектаклю. Но он на меня произвел еще более сильное впечатление. Мне понравился гораздо
чем
больше,
Гамлет.
Чем Гамлет. Это удивительно вообще. Хотя это вроде как такая немножко диалогия у него получилась, да, с актером Ларсом Айдингером в роли Гамлета и потом в роли Ричарда III. Там очень много похожих вещей используется, потому что там был торф, тут песок вместо сцены. Какие-то монологи очень интересные, которые обращены в зал, но в Берлине это смотреть фантастически, потому что у них в Берлине смотрю?
Нет.
Там построен зал, как екатерининский такой, ты сидишь ярусами, ты сидишь вот как по кругу, и у тебя актеры находятся на одинаковом расстоянии с каждым. Это такой круг, который замкнут в этом театре в Шаубюне, там есть одна часть, которая такая... от старого кинотеатра. И это, конечно, удивительное зрелище. И, конечно, Ларс Айдингер фантастический артист.
Да, и вот я тоже хотела сказать, что это надо повторять, когда мы можем смотреть спектакли с участием выдающихся артистов. Почему? Это очень талантливые люди. Очень талантливые люди. Вот мы называли Трибунцев, например. Или Анатолий Белый играет, да, в спектакле Сережи. Хочется идти и смотреть еще и еще раз эти
этого
спектакли.
Этого артиста, да,
да. Потому что ты можешь видеть работу этого артиста. И вот Ларс Айдингер, да, которого, может быть, широкая публика знает только по участию
в скандале Матильда.
В скандальном фильме «Матильда». прекрасный, невероятный.
Это у него был еще американский опыт.
Ну были у него, да, кинематографические.
В фильме «Вавилон Берлин»,
ну,
в сериале.
Да, были, играет. Но все-таки вот то, как он работает в театре, это
удивительно. Да.
Это удивительно, это то, что надо видеть. Понимаете, вот мы смотрим каждый вечер на закат, да?
И он каждый раз разный.
И каждый раз, когда ты смотришь
выдающегося
артиста,
артиста, да,
актрису в каком-то очень качественном спектакле, ты можешь смотреть это раз и еще раз.
Ну, вот я смотрела несколько раз «Медею» с Гуной Зариной, и каждый раз это новый спектакль, каждый раз это новый поворот.
Но Гуна вообще удивительная. Я как раз смотрела эфир, когда она была здесь, и это тоже был, конечно, мини-спектакль. Но талантливые
люди прекрасны.
Я напомню,
что я очень горжусь очень тем, приятно, что мы здесь сделали спектакль с ее участием на базе русской пьесы Михаила Дурненкова «Война еще не началась». Немножко прорекламирую этот спектакль, который идет редко, и это жалко, потому что Гуна теперь занята в «Белом вертолете», который играется блоками, он отнимает много сил и времени, и у нее студенты еще, плюс ко всему, вот студенты Алвеса Херманиса, с которыми в этом сезоне можно посмотреть несколько спектаклей в Новом Рижском театре, и об этом я вообще потом еще поговорю, потому что мне очень интересна тема, которую заявил Алвес Херманис на этот сезон, такое ощущение времени, изменений, внедрение новых технологий в наши человеческие отношения. И он об этом заявил и в «Белом вертолете», и продолжил потом, вот я посмотрела спектакль со студентами «Новый альбом Битлов». И третий спектакль, который он сделал в этой истории, я еще не посмотрела, но это у меня впереди в обязательном порядке, потому что мне очень об этом интересно, куда он идет, куда он движется с этими вопросами, которые он задает саму себе и нам. То есть это спектакли, которые задают вопросы, они скорее даже не отвечают, а их задают. И ты ходишь потом несколько дней и думаешь, а что это, о чем, как, а почему. Внутренне там могут быть какие-то несоответствия, несовпадения, но это
любопытно,
очень
что он это делает именно со студентами, это очень здорово.
Он
и важно.
Он заявил это в «Белом вертолете», где супер. Барышников, Знотинш и Зариня.
Ну, конечно, все меняется сейчас, мы это знаем.
И театр меняется тоже.
Театр меняется колоссально.
Но главное в театре остается, извините, время нам уже, мы ушли вообще почти на час, но я думаю, что это очень крутой разговор. Юль, спасибо большое.
Я очень рада была.
Да, мне прям давно мы так не разговаривали с кем-то из того времени, из моего бывшего. Но театр остается самым главным. Театр остается местом для эмоциональных переживаний, для того, чтобы можно было рефлексировать и на исторические, и на социальные темы, и на темы художественные. И самое главное, что есть в театре, мы упомянули барокко. Мы сейчас скажем о том, что, конечно, билетов нет, но тут будет показано три показа спектакля «Аутсайд» Кирилла Серебренникова, который сделал это для Авиньонского фестиваля этого года. Это тоже событие прошлого года. И самое главное, чтобы это был, конечно, художественно исполненное произведение на сцене. Без этого, ну, это невозможно. Это должно иметь художественную, артистическую форму. Актеры, которых мы очень любим, режиссеры, сценографы, с Новым годом вас и новых всем и зрителям впечатлений. Спасибо.